Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости Любовь Александровна Вутинова, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе детского сада номер 13 Верхесецкого района Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Александровна Мишина, искусствовед, кандидат культурологии из города Санкт-Петербург. Здравствуйте.
Добрый день.
Клавдия Кимовна Мурева, руководитель проекта «Фестиваль народные традиции». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы в очередной раз пытаемся подвести итоги фестиваля, но уже сегодня речь пойдет, наверное, не о фестивале, а о том семинаре, который прошел буквально на днях в Екатеринбурге, в котором вы принимали участие. Расскажите, пожалуйста, что это был за семинар? Чему учились?
Учились выполнению традиционной куклы, причем в одном из самых сложных вариантов. Это был опыт реконструкции кукол, находящихся в музейных собраниях художественно-педагогического музея игрушки Российской академии наук город Сергиев Посад. Затем мы реконструировали кукол, хранящихся в Российском этнографическом музее города Санкт-Петербурга и музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук тоже города Санкт-Петербурга. То есть я привезла коллекцию кукол из серии «Невесты России», серии «Куклаки», и слушатели, которых было от 15 до 20 человек, реконструировали по представленным образцам, описаниям такую куклу.
Задумка семинара – это чья была?
Это не первый далеко семинар, который мне приходится проводить в Петербурге, в Екатеринбурге. Мы уже больше 10 лет с группой энтузиастов, поклонников, ценителей традиционной куклы такие семинары проводим, организуем. И вот сегодняшний семинар, который закончился сегодня, был организован Панасовой Ириной Евгеньевной. Это руководитель вновь созданного клуба традиционной куклы в Екатеринбурге. Сейчас существует такой клуб любителей традиционной куклы. А до этого мы организовывали его... Да, в более в такой свободной форме, и просто собирались те, кто неравнодушен к русской культуре, к русским традициям и, в частности, к традиционной кукле, которая является частью нашего культурного наследия.
Но здесь надо сказать еще, что педагоги нашего дошкольного образовательного учреждения и учреждений Верхесецкого района заинтересованы в том, чтобы с помощью куклы знакомить детей с традиционной культурой. Ведь именно вот в этих образцах реконструированных дети могут познакомиться с комплексом одежды, которую носили
в различных регионах крестьянки.
Конечно же. Знакомиться с речевыми
особенностями. Вот такая тема, связанная с опытом реконструкции, это не начальная стадия изучения куклы и освоения кукольного мастерства. Это группа, которая уже много лет занимается куклой. А начинали мы собирать семинары и проводить семинары, посвященные игровым куклам, которые выполняются очень простыми способами. И педагоги, которые являются основным контингентом этих семинаров, шли за этой информацией, чтобы научиться делать эту куклу и передавать в образовательных учреждениях различного уровня детям этот опыт. Потому что в нашей действительности сегодняшней произошел такой... Сложилась такая ситуация, когда большинство наших детей и, соответственно, их родителей очень мало знакомы с истоками наших промыслов, с нашими традициями, очень слабо себе представляют, чем богата наша Россия. И кукла является тем уникальным, с моей точки зрения, инструментом, который может помочь вот этот вот разрыв в передаче этнокультурного опыта, в передаче традиции.
И это очень правильно, Марина Александровна, потому что уже более 10 лет мы работаем с ребятками в детском саду, учим их делать куколку вместе с родителями и, понятно, организуем семинары для воспитателей, где мы знакомим воспитателей с тем, какие куклы могут делать сами дети, а какие куклы помогут познакомить детей.
Делаются с помощью родителей, да, делаются, конечно, с помощью взрослых, потому что есть разные степени сложности куклы. Но ведь самое-то главное, что почему именно куклу мы выбираем в качестве такого предмета, способного пробудить и первоначальный интерес, и укрепить этот интерес, потому что ребенку кукла – это предмет очень близкий, это игровой предмет, который может участвовать и моделировать любую игровую ситуацию. Это предмет, который изначально являлся предметом игровой детской культуры. И поэтому ребенок, каков бы он ни был, он к кукле тянется инстинктивно, интуитивно, и лучше, если он будет тянуться и играть нашей традиционной русской куклы, нежели он будет получать в руки человека-паука, уже навязшую на зубах Барби или другие какие-то чужеродные, несвойственные нашей культуре образцы.
Да, и я вот хотела еще сказать, что как раз на круглом столе, который у нас проходил в рамках фестиваля «Пути возрождения народной культуры», как раз мы говорили о том, что нет знаний, очень поверхностные знания о наших традициях, то есть как бы родители не хотели делать что-то с детьми, знаний-то этих взять негде, и поэтому вот как раз этот семинар Марины Александровны, он эти знания дает. Вот даже я, то есть я очень много подчерпнула, и в прошлом году я была на семинаре. И в этом году, то есть именно знакомишься с традициями, как делали, и не только как делали кукол, но и сам быт тоже ты узнаешь, какая была культура у наших предков, какая была нравственность, то есть как они жили, и все это вкладывали, то есть, в свой и костюм.
Я продолжу эту мысль, потому что кукла – это предмет не совсем обычный. Она способна транслировать информацию, но определенным образом. Язык куклы – это язык образный и знаковый. Например, кукла, конечно же, одета в костюм. И вот знакомство, например, с традиционным народным костюмом через куклу – это самое легкое и самый доступный способ этого знакомства. Куклу можно взять в руки, рассмотреть и рубаху, и сарафан, и педагог на этой куколке может рассказать, чем отличается, и какие были рубахи в каких регионах России, и какие были сарафаны, будничные или праздничные, косоклинные или прямые, или круглые, как сарафан украшался, как он носился, когда на девочку уже было принято одевать передник и без передника, чем женский головной убор отличается от девичьего. Вот все это в кукле уже заложено. Это если мы говорим только, например, об игровых куклах. А есть еще целая область, связанная с обрядовой культурой. И не секрет, что центральной фигурой большинства календарных и семейных обрядов и праздников выступали куклы. И вот знакомясь с куклой обрядовой и постобрядовой, ребенок начинает знакомиться и с кругом календарных обрядов и праздников.
Можно добавить здесь, если мы куколку поместить, что делает очень многие детские сады, например, имитируют уголок русской избы, интерьер ее, ну, слово современное, но тем не менее, дети ведь не знают многие сейчас, что такое русская печь, что такое заслонка. Какое
коромысло,
конечно,
кадушка,
быта. А ведь это все формирует изначально интерес, а затем уже знание того, как жили в историческом прошлом твоей родины, твои люди. Это же формирует и уважение, и любовь к основам всего нравственного, патриотического. А если интерьер избы еще украшен уральской росписью, там, где люди твои, уральцы, жили, твои земляки, почему именно уральская роспись такая живописная? Почему именно она в условиях северного нашего холодного климата, когда так мало периода цветения растений, почему она такая вот живая, яркая? Дети узнают, они проникаются не только интересом, они любовью проникаются к творчеству предков.
Любовь Александровна, вот недавно был Госсовет по образованию во главе с президентом, и эксперты после него, когда обсуждали ситуацию в образовании, конечно, очень плохую, Болонская система довела нас уже до ручки, и они говорили, что начинать нужно, конечно, с детского сада. Так что вы, вот детский сад номер 13 Верхосецкого района, идете в фарватере вообще вот этой работы. Хоть вы и сказали многие детские сады, но я что-то не слышала, чтобы прям многие детские сады этим занимались. Но у вас, насколько мне известно, сочетание многих факторов. Вот вы, как я понимаю, посещали семинар, то есть вы занимаетесь этой работой?
Да, уже довольно большая, хорошая коллекция кукол различных регионов России. И у нас и по Урало-Сибирской росписи немало материала наработано. Педагоги знакомятся, осваивают уральскую, Урало-Сибирскую роспись.
Так вам можно уже самим семинары проводить, потому что детский сад у вас украшен росписью.
Конечно.
То есть можно приходить и проводить экскурсии.
Глебова Галина Ивановна в свое время очень поддержала это направление деятельности. И у нас интерьеры росписью украшены.
Каждая группа ведь у вас украшена определенным видом росписи.
Во многих группах есть роспись, она жива, и она поддерживает вот это состояние духовное, то, что рядом с детьми должно быть прекрасным.
А были такие случаи, что девочки играют с куклами, мама приходит забирать ее из сада, она говорит: «Мама, я хочу как куколка быть одетой». Слышали такое когда-нибудь?
Конечно, это особенно дети любят делать куколки и обязательно с собой хотят взять. И для мамы, и для папы, и для сестренок они будут крутить. Ну, дети простые куколки крутят, но они по многу их, по несколько штук их делают для всех своих родных и близких. Удивительно, но дети хотят руками делать себе куколку, куколку для себя, для своих вот мамы, для папы. И каждый раз с интересом подходит, как только достаем мы кусочки наши необходимые ткани, нитки, с интересом подходят, садятся рядом, смотрят, учатся. Каждый ребенок, и мальчики, и девочки одинаково интересуются и хотят научиться сделать такую куколку, взять
ее
в руку.
Я думаю, это потому, что дети интуитивно чувствуют не только теплоту традиционной куклы, не только ее рукотворность и своеобразие, они еще чувствуют, что эта родная кукла да. несет в себе огромный потенциал духовности
культуры и нашей русской.
В кукле, потому что закодирована очень важная, жизненно важная информация. И мы, взрослые, можем это понимать уже с высоты опыта, с такого интеллектуального подхода. А дети это чувствуют глубоко интуитивно и тянутся к этому. И задача взрослых как раз предоставить детям такую возможность познакомиться с традиционной куклой. А дети могут сделать свой выбор, чем им играть. Конечно, я как специалист, культуролог, я понимаю, что кукла не может являться панацеей от всех сегодняшних проблем и не может быть той таблеткой, которая вылечит общество от всех социальных язв. Но дать детям выбор, предложить им, дать возможность познакомиться с ней, прикоснуться к ней, сделать самостоятельно – вот сегодня задача многих образовательных учреждений и педагогов.
Да. Я считаю, что это вообще большое дело, когда дети начинают делать нашу традиционную русскую куклу именно в детском саду, потому что это ведь самый благодатный возраст для того, чтобы заложить основы. Правильно? А если мы воспитываем на нашей кукле традиционной, получается, что мы и нравственность, и культуру, и духовность нашу русскую закладываем.
Вы знаете, это идеальный вариант, но наша жизнь от идеальных условий очень далека. И я могу привести сотни примеров, когда приходили на мастер-классы люди, состоявшиеся, люди, которые уже пожили. И были случаи, когда с куклой традиционной впервые знакомились люди, которым уже глубоко за 70. И их интерес был не менее острым, чем у трех, четырех, пятилетних, то есть чем у детей дошкольного возраста. И чаще всего фраза, которую я слышала после мастер-класса, была: «Как жаль, что мы этого раньше не знали. Как получилось так, что от нас вот эта часть информации оказалась скрыта, недоступна?»
Да. Ну, это... нам отсекли ее и взамен предложили другое. Вот мы перед Новым годом искали игрушки и, с сожалением, отметили, что куклы-монстры, они сейчас на всех заполонили. Всё. Детям даже не дают выбора. То есть я не видела, как вот несколько лет назад, наверное, в 2006 году, я попыталась найти патриотическую литературу, но тогда это было не модно, в детском магазине. Нашла только сексуальную энциклопедию для детей 5-8 лет. Это в нашем центральном книжном. То есть на тот момент вот это предлагалось. Сейчас, наверное, ситуация, надеюсь, изменилась, но с игрушками, к сожалению, вот продолжается.
Проблема,
и
да.
У детей хотя бы как минимум выбор должен быть. Вот. Но где гарантия, что вот они выберут не вот модных этих монстров, а все равно детская душа потянется.
А я убеждена в том, что поиграв и в компьютерную игру, поиграв и в чужую игрушку типа Человека-паука или трансформер какой-то, ребенок все равно выберет то, что душу его согревает и что позволяет ему переживать радость творчества. Почему я в этом убеждена? Потому что не раз видела и была свидетельницей того, как девочки 10-летние откладывали, убирали уже какие-то купленные дорогие игрушки и садились за изготовление куклы на выхвалку вятской традиционной, которая была, как раз появилась в культуре для того, чтобы девочки, играя, прорабатывали костюм, отрабатывали навыки шитья и рукоделия. И это девочкам современным тоже очень нравится. Я не буду говорить, что всем, но то, что многие это выбирают. И вот ту проблему, которую вы обозначили, я тоже ее хотела как бы продолжить. Выбор игрушек сегодня очень ограничен, если не сказать, нам навязывают чужие стандарты, чужие, потому что, понимаете, все педагоги в истории культуры видели и отмечали, что те игрушки, которыми играют наши дети, они формируют духовное составляющее, они формируют душу, формируют мировоззрение. Вот почему нам сегодня очень важно дать самые те игрушки, на которых воспитывались поколения наших предков. Вот в Кирове живет Андрей Никонов, это настоятель, священник, и он написал небольшую книжечку «Духовный смысл русской игрушки». В этой книге он анализирует мячик, пирамидку, волчок и говорит, что в этих, и куклу, и говорит, что в этих четырех игрушках формируется, играя в эти игрушки, человек постигает мироустройство, картину мира. Это удивительно. Здорово. И вот наша кукла традиционная, она в этом же ряду находится. И те родители, которые сейчас понимают эту ситуацию, навязанных нам ценностей духовных через чужие игрушки, они ведь бегут первыми на семинары, приходят. И, как правило, это люди воцерковленные, это люди, у которых много детей. И я знаю несколько примеров, когда семья, вот, например, в Москве, такая семья замечательная, Лесковых, у них 6 детей, 5 дочек и сыночек, ему годик. Вот они 4 года назад в Москве создали общественную организацию «Российский центр развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны». И в центре проводят культурно-образовательные программы «Культура создания рукотворной игрушки». Сейчас мы начинали с куклы, я 4 года уже с этим центром сотрудничаю. Почему они этот центр создали и вот эту проблему и проект начали и ведут его уже 5-й год? Потому что они понимают, что предложить-то, что можно семье и детям, скажем, детям воцерковленным, ну и даже не воцерковленным, светским, например, детям, предложений крайне мало. И вот сейчас они, помимо образовательных программ, новый проект запустили – создать тиражную куклу, выполненную на традиционной основе. Проект называется «Кукла Поля». Да. И художник выполнил им первый образец, а затем они планируют в тиражом ее небольшими партиями отшивать, в комплект к такой кукле они будут крой одежды предлагать, чтобы девочка прошивала эту одежду сама. Кроме того, они хотят и посуду, вот утварь, которую сейчас в магазине, деревянную, например, утварь найти крайне сложно, мебель имеется в виду, традиционную утварь, вот они будут дополнительно в комплект к этой кукле предлагать еще и набор предметов для кукольной игры в дом, в свадьбу, в семью и так дальше.
Надо вот их опыт использовать и к нам тоже, в наш город обязательно что-то.
Ну, надеемся, кукла Поля появится на прилавках, и мы сможем выбирать, и у нас появится выбор наконец-то.
Я так понимаю, что это будет ручная, да, работа?
Это полностью ручная работа.
А, то есть вряд ли она будет широким.
Этот опыт можем перенять.
Она малотиражная, да. Я думаю, имеет смысл вот сам алгоритм действия.
Да. У нас же ассоциация ремесленников сейчас создана, и, в общем-то, одна из наших целей и задачи, то есть это и производить тоже что-то, чтобы было на продажу. Мы же договорились уже с киосками Роспечати, что они будут нашу продукцию брать, и кукол они с удовольствием хотят брать.
Давайте нам взамену монстров-то.
Да, поэтому вот я думаю, что это будет очень интересный проект, который мы повзаимствуем обязательно. И это очень хорошо, что родители такие активные. И я вообще стала замечать, что действительно родители просто берут инициативу в свои руки и делают, не ждут какой-то манны небесной, что кто-то нам игрушки хорошие.
Их может разработать, если институт игрушки и фабрики игрушечные, которые испокон веков сформированы были при Троице Сергиевой Лавре и бытовали, существовали, и культура игрушки в советское время была на очень высоком уровне, о чем пишет Галина Львовна Дайн в своих монографиях. Сейчас эти все фабрики практически развалены, и откуда взяться качественные отечественные игрушки? Ниоткуда ответ.
Да, только все заново воссоздавать.
Вот я недавно видела в новостях екатеринбургских, что предприниматели за городом делают наличники для домов богатых людей. Причем богатые люди уже не хотят никакого пластика, не
и
хотят...
Ни сайдинга, и ни металла.
Да. Они делают наличники и деревянные игрушечки такие, как пирамидка. Очень милые, и такие, мне кажется, детям очень должны понравиться.
Здорово.
Вот, к сожалению, вот наш выбор был родителей, когда у меня дети росли в конце 90-х, начале 2000-х, я понимала, что надо оградить. В детский сад их не отдала, чтобы там не зомбировали. И у меня сын, когда ему было лет 8, сказал: «Мама, почему я ничего до сих пор не знал о Человеке-пауке?» Я говорю: «Прости, что мимо тебя прошла эта замечательная информация». Он говорит: «Я хочу посмотреть эти фильмы». Я говорю: «Да, пожалуйста». Он спокойно отсмотрел фильмы про Человека-паука и благополучно про него забыл. То есть вот этот возраст, когда у ребенка может что-то повредиться в связи с этим, он уже благополучно миновал. То есть вот мне кажется, до 7 лет, почему церковь младенца считает, до 7 лет он должен быть в руках мамочки,
да,
вот с этими традиционными игрушками. Ну, желательно в компании братьев и сестер. Простите уж, что получается, что детский сад-то, конечно, нежелателен, а если желателен, то, наверное, такой, как у вас, где ребенка не испортят.
Я думаю, что задача наша именно в том, чтобы детский сад стал желаемым.
Желаем, да. Не просто, чтобы рвались туда, потому что мест нет, а надо ребенка спихнуть и пойти на работу.
Чтобы была среда, которая помогает ребенку.
И родителю, может быть, который чего-то не знает.
Конечно, безусловно.
Родители-то ваши счастливы, доброжелательно воспринимают?
Конечно, да. Родители присаживаются, вместе делаем куколку, вместе все улыбаются, все стараются, как дети, крутят, завязывают. И счастливые несут с собой эту куколку, домой уносят, играют.
Но доброжелательная атмосфера – это то, чего нам тоже в последнее время не хватает. Как-то нас научили тому, что мы должны пробиваться, отталкивая других плечами, человек человеку волк. Чувствуется это вообще, вот как вы считаете, по тем сферам,
да,
где вы...
Конечно, если раньше на основе дружбы, солидарности нас воспитывали, то теперь на таких волчьих, да, карьеру, ты должен сделать карьеру любой ценой, идти по головам, то есть это присутствует, к сожалению. Но я думаю, что сейчас уже очень много людей интересуются именно нашей историей, нашей культурой, и родители, видите, создают и организации, которые действительно это все начинают возрождать. А когда мы начинаем изучать нашу куклу, нашу культуру, мы понимаем, что наши предки-то, они были вообще очень мудрыми. Да, то, чего нам сейчас не хватает, это мудрости. Мы стали умными, да, цивилизованными, грамотными.
То есть реформа образования, по сути, должна представлять из себя возвращение к истокам, к традициям.
Да, нашим, русским.
Уважаемые братья и сестры, продолжение разговора с нашими гостями слушайте в следующее воскресенье. Храни всех Господь!